Лада Шведова. Мой ненавистный футболист. Моим тренером. Только годы спустя я поняла, как тяжело было тренировать кучу сумасшедших злых девчонок, которыми мы были когда-то. Но вы всегда блестяще справлялись. Глава первая.
«Лебедева!»
Пронеслось через всю поляну, и я мысленно поежилась. Зачем так орать? Словно прочитав мои мысли, труха увеличила громкость.
«Лебедева, как можно быть такой корягой? Быстро выпрями локти и расправь плечи!»
Моя заклятая подруга Жанна злобно хихикнула, а я мысленно призвала себя к спокойствию. Осталось ведь всего ничего. Какие-то 5 недель, и мы уедем из этого кошмара под названием «летний спортивный лагерь». Официально мы приехали отдыхать от тяжелых нагрузок, и в каком-то смысле это и впрямь отдых. Всего-то 2 тренировки в день и легкая 3-километровая пробежка перед завтраком. Лагерь с названием «Карельские березки» выглядел живописно. Чистое озеро окружено цепочкой уютных домиков, за которыми начинался березовый лес со множеством спортивных полян. На одной такой поляне мы и тренировались уже неделю, которая лично мне казалась вечностью. Мы — это группа из 10 девчонок 15 и 17 лет, знакомых с раннего детства, ведь именно тогда родители отдали нас в секцию спортивной гимнастики. Наш тренер, Трушина Елена Анатольевна, славилась жесткими методами, но к ней попадали лучшие из лучших — те, у кого впереди большое спортивное будущее.
«Локтева, с такими тяжелыми прыжками сегодня без ужина!»
Продолжала свирепствовать Елена Анатольевна, которую между собой мы величали трухой.
«Лебедева!»
Я опять вздрогнула. «Что за день сегодня такой?»
«Лебедева, что у тебя с коленями?»
Несмотря на желание съязвить в ответ, я молча опустила взгляд и постаралась выпрямить и без того прямые ноги. В последнее время у меня всегда так. Хотелось трухе возразить, ответить, показательно уйти с тренировки, но все это не положено. Никто у нас так не поступал, и я часто недоумевала, почему. Иногда я всерьез ненавидела Елену Анатольевну за привычку орать без причины и сыпать оскорблениями. Вот как сейчас. Мои ноги и так прямее некуда. Вытянуть их еще больше физически невозможно, но труха все не унималась.
«Коряга! Самой не стыдно быть такой кривоногой!»
Тренировка закончилась, и все мы направились в сторону жилых домиков. Мы, гимнастки, заняли 2. В каждом уместилось по 5 человек. Елена Анатольевна жила в главном корпусе. Там обитали тренеры. Кроме нас в лагере сейчас отдыхали футболисты, легкоатлеты и дзюдоисты. Про обычные лагеря я знала мало, но слышала, что это весело. В спортивном все не так. Это 1,5 месяца тренировок, плотное расписание и редкие развлечения, в основном связанные с междоусобными войнами, что повторялись из года в год. Традиция такая. Нельзя съездить в лагерь, не выяснив, какой вид спорта круче всех. Что глупо, само собой, круче спортивной гимнастики ничего нет. И это не потому, что я сама гимнастка и сильно от этого фанатею. Нет, даже не близко. Это просто факт, объективное мнение. Легкоатлеты молодцы, что быстро бегать научились, но скрутят ли они двойное сальто? Я так не думаю. В этом году междоусобица еще не началась. Мы с другими спортсменами приглядывались друг к другу, оценивали потенциальных соперников в редкие моменты свободного времени. Досуг в спортивном лагере не сказать, чтобы поражал воображение разнообразием. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки, а также походы в столовую и дискотеки 3-4 раза в неделю, существующие лишь для того, чтобы мы не спятили от монотонности нагрузок. Официально такие вечера назывались досуговым развлечением, но мы все шатались по спортивным лагерям с детства и научились называть вещи своими именами без использования странных заместительных. Музыка играла? Играла. Медляки включались? Еще как. Иногда и ведущие появлялись. К счастью, не слишком часто. И еще реже роль тамады брали на себя тренеры. За это вообще спасибо. Такое потом не развидеть.
«Что сегодня наденешь?» — спросила Лерка, когда мы собирались на ужин. «Шорты и футболку?» — пожала я плечами.
«Неужели ты не взяла с собой ни одного платья? Все время в своих шортах. Скоро твой ромашка сбежит к Сюзанне легкоатлетке. Останешься без пары на всю смену».
«И от горя рыдать не буду. Зря ты так, с мальчишками веселее. Если Роман сбежит, значит, не так сильно я ему понравилась. Надо же немного постараться, он же такой видный».
Роман, Его фамилии я не знала. Обратил на меня внимание сразу, даже до первой дискотеки. Мы тогда с девчонками выбрались искупаться. День был жарким, даже труха не нашла причин нас не пустить. Правда, сначала мы бегали по песку, а затем по колено в воде. Тренировка такая. И только после этого были отпущены поплавать и понырять в озеро с деревянного причала. В карельских березках он был невероятным. Уходил на глубину. В конце имелась удобная лестница для подъема из воды. Идеально. Я ныряла долго и со вкусом, спуская пар, а когда прыгнула красивым бланшем с поворотом на 180 и выплыла на поверхность, наткнулась на восхищенный взгляд. Рядом на воде держался парень. Мы вместе выбрались на берег, он представился Романом. Оказалось, ему тоже 17, хоть выглядел он старше, на мой взгляд, на все 25. Мы неплохо поболтали, и после того дня Роман часто оказывался рядом со мной. Все уже записали нас в этакую сладкую парочку, хоть и не единственную в лагере. Личная жизнь тут у всех складывалась быстро. Та же Лерка, к примеру, уже вовсю общалась с лучшим другом Романа, Колей, которого все звали по-дурацки «Коленом». Помешает ли личная жизнь будущей схватке друг с другом? Напротив, так будет только интереснее.
«Как думаете, тот загадочный футболист опять никого не пригласит?» — спросила Оля, выбирая между белым кружевным сарафаном и шортами с топом.
«Вик?» — все давно знали его имя.
«Не думаю».
«Не-а.
Пригласи его сама, если он тебе так нравится», — посоветовала я. «Да ну, это как-то...» «Вспомни, какой век на дворе, и пригласи. И вообще, мы же в лагере. Через 5 недель все разъедемся и никогда больше не увидимся. У всех новые сезоны, сборы и соревнования. Можно быть чуточку смелее, чем обычно». «Как ты с Ромой?»
Все думали, что у нас с Романом уже настоящие отношения, и неважно, что срок нашего знакомства — 6 дней. Это из-за его внешности. Он выглядел взросло, держался взросло, весь такой с мужественным подбородком и широкими плечами, словно Тор. Но лишнего он себе не позволял. «Со мной не забалуешь».
«Как я с Ромой», — кисло улыбнулась я. «Замучили вы меня с этим Ромой. Вы уже целовались? Я видела, как он подкараулил тебя вчера вечером, когда ты шла от умывальника».
На меня уставились 4 пары любопытных глаз.
«Это личное».
«Конечно, они целовались», — засмеялась Лерка, остальные подхватили. «И наверняка Роман целуется лучше всех, правда же?»
Вместо ответа я загадочно улыбнулась, мол, фантазируйте на здоровье. Не признаваться же, что в свои 17 я толком не целовалась. Были странные попытки в похожем лагере в прошлом году, но о таком лучше забыть, как о ночном кошмаре. И уж тем более не стоило говорить, что с Романом мне целоваться, ну, вообще не хотелось. Просто вся эта девчачья романтика не для меня. Та же Лерка постоянно на кого-то западала, влюблялась и разочаровывалась, сохраняла на телефон фотографии знаменитых актеров, вела переписки с какими-то парнями, лила по ним горючие слезы, из нее бил фонтан эмоций. А из меня нет. Совсем нет. И вряд ли этим летом что-то изменится. Глава 2. За ужином Елена Анатольевна перепутала меня с Леркой Локтевой, которую обещала оставить без ужина, и в результате я грызла зеленое яблоко, запивая его водой, а Лерка лопала гречку с обезжиренным кефиром. Для гимнасток это плотный ужин. О путанице мы обе промолчали, потому что Лерка была моей подругой, и я знала, остаться без еды для нее смерти подобно. Однажды после такого лишения она проглотила сырой гриб, найденный в лесу. Нам было по 9 лет тогда, но все равно лучше не рисковать, ведь второй раз дело может не обойтись легким недомоганием.
«Что думаешь?» —
спросила сидящая рядом Жанна. Мы наблюдали, как футболисты за соседним столом швырялись кусочками сочной курицы. Их тренеру до происходящего дела не было. Он жевал бутерброд и добродушно улыбался тарелке.
«Многомячники», — ответила я. «Всегда слабые соперники». «Тоже так думаю», — кивнула Жанна.
«Обычно мы с ней ладили плохо. Между нами была та самая пресловутая заклятая дружба с кучей подводных камней, но общий враг всегда сближал до дружбы почти нормальной. Не хотелось признавать, но моя заклятая подруга была неплохим стратегом и вообще не глупой. Обо мне она была похожего мнения, поэтому мы и объединялись на короткий промежуток времени, чтобы разойтись потом по разные стороны баррикад. Футболисты и впрямь выглядели чокнутыми и шумными. Каждый день в столовой они неизменно затевали перепалки и швырялись друг в друга едой, хоть и были нашими ровесниками. Их тренер-великан казался милым добряком и широко улыбался, даже когда ругал свору неуправляемых парней. Это выглядело непривычно. Тренер ведь должен быть строгим и смахивающим на тюремного надзирателя. Конечно, хотелось пофантазировать о другом отношении, но, увы, подростков иначе не построить, спортсменов иначе не воспитать. Как только та же труха отпускала поводок, мы начинали отлынивать. Все, кроме Жанны.
«Но они шумные», — продолжила я, — «и любят свой футбол». «Было бы что любить. Скучнее него только легкая атлетика».
Мы синхронно перевели взгляды на другой стол. Там обстановка выглядела спокойнее. Легкоатлеты были разными по возрасту и полу. Среди наших ровесников затесались и совсем юные спортсмены. Некоторые девчонки выглядели совсем взрослыми и больше походили на тренеров, но, возможно, это из-за роста и крупного телосложения. Их коллектив тоже был шумным, но поадекватнее футболистов. Как минимум, едой никто не швырялся, а шумели они в основном на улице, когда носились по лагерю друг за другом. Просто среди них было много мелочи, и обычно мы тоже выезжали с мелкими, тренировали их, приглядывали, но в этом году на них не хватило мест в карельских березках, и они отправились в другой лагерь.
«Уверена, эти нападут первыми», — сказала Жанна. «Будет что-нибудь банальное, вроде зубной пасты или несмываемого маркера. Может, в этот раз не будем ждать нападения? Почему? Мы всегда ждем. И всегда от этого страдаем. Первый, объявивший войну, страдает еще больше. Все потом идут против него».
Да, было такое дело. Как в прошлом году, когда волейболисты забрались на крыши домиков, включили сигнал тревоги, и когда все начали вываливаться на улицу, облили народ водой, в которой лежала протухшая рыба. Это было жестко и даже жестоко. Прошел год, а я до сих пор ловила флешбеки с запахом тухлятины. Но если абстрагироваться от роли вонючей пострадавшей, то план был прикольным, запоминающимся. Однако волейболистам за него потом крепко досталось. Все объединились против них, бедняги неделю почти не спали, караулили опасность. Уж не знаю, как они при этом еще и тренировки тянули.
«Можно обзавестись союзниками».
Теперь мы перевели взгляды на крайний столик, за которым сидели дзюдоисты. Они казались взрослыми и серьезными на фоне остальных. С такими можно и объединиться. Увидев наш интерес, Роман разулыбался и довольно мне подмигнул. Подумал, я тут с подружкой им любуюсь? Вообще-то у меня есть дела поважнее. Уж точно поинтереснее. Но чтобы его не расстраивать, а еще ради потенциального союза, я помахала в ответ, только убедилась, что труха смотрела в другую сторону.
«Надо подумать», — ответила я Жанне.
Остальные за нами тоже наблюдали, конечно, и их выводы были очевидными. Со стороны мы казались мелкими примерными тихонями, слабыми соперницами, которых соплей перешибешь. Ха, 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 и еще раз ха. Не стоит недооценивать мелких тихонь. Вот правда жизни. Мы все прошли через голодные сборы, адские соревнования и прочие прелести профессионального спорта. Не было еще такого года, когда бы мы не заставили противников трепетать. Хотя прошлогодний эпизод с тухлой рыбой был силен, этого не отнять. Правда, в том же прошлом году все едва не сорвалось, ведь мы выросли, и к обычному противостоянию добавилось другое — на любовном фронте. В результате одна из нас, Ольга Торгина, выдала план ночной атаки на теннисистов, с которыми мы бились тогда, что едва не привело к краху. Олька выбрала любовь и теннисиста, что ей припоминали до сих пор как самый страшный грех. Наблюдение за соперниками прервала труха. Не выдержав вопиющего швыряния едой, она вскочила и нервным шагом отправилась к футболистам с таким лицом, что на их месте я бы залезла под стол.
«А ну, успокоились все! Тишина в столовой, я сказала!» — рявкнула она, что есть сил. «Что это вы себе позволяете, молодые люди? Еще раз увижу, как кто-то из вас бросает еду, будете всю ночь вокруг озера Кросс бегать, и на неделю останетесь без дискотек, это понятно?»
Вместо того, чтобы залепетать извинения или и правда спрятаться под столом, эти глупцы взбунтовались.
«А вот и не останемся!»
За всех запальчиво ответил рыжий паренек, по виду младший в команде. Тянул лет на 13. Его лицо, согласно возрасту, сияло слабоумием и отвагой.
«Вы же нам не тренер! Еще как останетесь!» «Булшит! Сами свой кросс бегите и дом по вечерам высиживайте!»
«Что ты сказал? Олег Борисович!» — взвыла наша труха. «Немедленно успокойте своих бандитов! Они разлагают дисциплину, разве не видите? Как можно терпеть такое поведение, да еще и во время еды?»
«Пашок, нельзя так разговаривать со старшими!»
С добродушной улыбкой ответил Олег Борисович таким тоном, что сразу понятно, он ничуть на Пашка не злился.
«Извинись перед Еленой Анатольевной и займись ужином».
«Но, Олег Борисович, дискотеки...»
«Успокойся, никто не запрет тебя вечером дома. А теперь что надо сказать Елене Анатольевне?»
«Ивните, Елена Анатольевна!»
Пробубнил Рыжий, перед этим засунув в рот смачный кусок курицы. Он сделал это специально. Физиономия мальчишки сияла от наглости, подтверждая теорию. Непривыкшая к такому труха побагровела от ярости. Я невольно улыбнулась. Уж больно комично выглядел рыжий футболист. Как маленький хоббит, который не дрогнул перед самим Сауроном, а труха, на мой взгляд, могла заткнуть за пояс любое злодейское зло. Улыбаясь, я вдруг поймала на себе взгляд Вика, того самого футболиста, о котором уже неделю болтали девчонки. Он сидел рядом с рыжим мальчишкой и выглядел в точности так, как и обычно, королем лагеря, не меньше, такой весь из себя, что слов нет. Я нахмурилась и отвернулась к тарелке. Инцидент со швырением курицы закончился тем, что труха отвела в сторону тренера футболистов и что-то ему долго внушала, а мы переглядывались с остальными спортсменами, понимая, что скоро все начнется. Небольшое происшествие всех повеселило, а рыжий ногомячник чувствовал себя героем, улыбался так широко, что изо рта вываливалась жеваная курица. На Вика я старалась больше не смотреть. Очень уж он меня нервировал. Что ему надо? Сидящая рядом Лерка пыталась поделиться со мной гречкой и кефиром, но труха часто поглядывала в нашу сторону, и я отказалась.
Глава третья. После ужина у нас образовалось свободное время. Можно было прогуляться до озера или побродить по лесу, но обычно такие прогулки не доставляли удовольствия. По вечерам отовсюду вылезала назойливая мышкара. От озера веяло холодом, а в лесу пока и делать нечего, до ягод еще далеко. Другое дело, если смена выпадала на ягодный сезон. Вот тогда энтузиазма прибавлялось. Пожалуй, после одного скромного яблока на ужин я бы всю землянику в округе собрала, не поленилась. Сегодняшний день выдался теплым, нетипичным для северных широт, поэтому мы с девчонками впервые выбрались на причал и расселись там, пока другие его не заняли. Правда, судя по тишине, никто к этому и не стремился. Солнце заходить не собиралось, и даже когда закончится дискотека, оно не зайдет. В 11 вечера закат в Карелии только начинался, а после него — белая ночь. И если бы не утренние пробежки, я бы гуляла всю ночь напролет, пожалуй. Мне нравились эти белые ночи. Они не были до конца светлыми и похожими на день и обладали причудливой уникальностью, меняя лагерь. Над озером по ночам вечно клубился густой белый туман. Захватывающее зрелище. Иногда туман сохранялся до утра, и пробежки становились интереснее. Пахло сырой травой, озером, и казалось, что не бежишь ради банальной тренировки, а странствуешь за туман, пытаясь открыть новый мир.
Труху сегодня оскорбили, сказала Жанна, убедившись, что мы на причале одни. «Некрасиво. Мы сами ее оскорбляем, называя трухой», ответила Олька Торгина. «В себя приди. Нам можно. Она наш тренер, у нас свои отношения. Но чтобы какой-то футболистишка разговаривал с ней настолько пренебрежительно, не бывать этому. Сегодня они унижают труху, а завтра что? Скажут, что футбол лучше всех?»
Девчонки ожидаемо стали поддакивать. На это Жанна и рассчитывала. Я молча наблюдала за происходящим, прекрасно понимая, что происходит. Жанна хотела нанести тот самый первый удар, который развяжет всем руки. Неделя прошла. Хватит выжидать. Посторонним наши разборки и вообще действия могли показаться странными, но мы традицию противостояний чтили, начиная с первой поездки в такой лагерь, которая состоялась... Впервые я поехала лет в 6. То еще было приключение. У меня мало осталось воспоминаний о той поездке, но все неизменно яркие. Запах зубной пасты, втертые в лицо и волосы, куличи, которые мы с Катькой Семеновой лепили из дорожной пыли, потому что были 6-летками, и наша фантазия преображала дорожную пыль в алмазную крошку. А еще мужик с топором — местная легенда, потому что в каждом лагере должна быть своя легенда.
Но я этого мужика тогда боялась до чертиков и верила в него больше, чем в себя. Полученные в 6 лет впечатления были настолько яркими, что этот мужик не забылся до сих пор. Возможно, я пронесу его через всю жизнь и вспомню даже на смертном одре.